Глава 24. Кошмар. Во дворце творилось черт знает что. Матросы, красногвардейцы и солдаты шатались по комнатам, тащили ковры, подушки, матрацы. Казаки сбились в кучу в коридоре и притихли. За ними в двух комнатах были офицеры. Начальник уссурийской дивизии со штабом и комитетом под суматоху сел на лошадь и уехал из Гатчины. Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский с жидкой бородкой и типичным еврейским лицом. За ним неотступно следовал маленький казак 10-го Донского полка с винтовкой больше его роста в руках и один из адъютантов Керенского. «Генерал», — сказал, останавливаясь против стола, за которым я сидел штатский, — «прикажите этому казаку отстать от нас». «А вы кто такие?» — спросил я. Штатский стал в картинную позу и гордо кинул мне. «Я Троцкий!» Я внимательно посмотрел на него. «Ну же, генерал!» — крикнул он мне. «Я Троцкий!» «То есть Бронштейн!» — сказал я. «В чем дело?» «Ваше превосходительство!» — закричал маленький казак. «Да как же это можно? Я поставлен стеречь господина офицера, чтобы он не убег. Вдруг приходит этот еврейчик и говорит ему: «Я Троцкий, идите за мной!» «Офицер пошел. Я часовой, я за ним. Я его не отпущу без разводящего». «Ах, как это глупо!» Морщись, сказал Троцкий и вышел, провождаемый адъютантом Керенского и уцепившимся в его рукав маленьким, но бойким казачишкой. «Какая великолепная сцена для моего будущего романа», сказал я толпившимся у дверей офицерам. Но было не до романа. Было ясно, что перемирие полетело к черту и все погибло. Мы в плену у большевиков. Однако эксцессов почти не было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлся Дыбенко или юный и юркий Рошаль и разгонял матросов. «Товарищи», — говорил Рошаль офицерам, — «с ними надо умеючи. В морду их! В морду!» И он тыкал в морды улыбающимся красногвардейцам. Я присматривался к этим новым войскам. Дикую разбойничью вольницею, смешанную с современную разнузданную хулиганщиною, несло от них. Шарят повсюду, крадут, что попало. У одного из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого — сумку. Но если их поймают с поличным, то отдают и смеются: «Товарищ, не клади, и плохо. Я отдал, а другой не отдаст». Разоружили одну сотню 10-го Донского казачьего полка. Я пошел с комитетом объясняться с Дыбенко. «Как же это, мол, так? По перемирию оружие остается у нас». Оружие вернули, но не приминули слизнуть какое-то тряпье. Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились офицеры, заглядывали вооруженные матросы. «А, буржуи», — говорили они, — «ну погодите, скоро мы всех вас передушим». И это уже не шутка, это действительная угроза. Офицеры 3-го конного корпуса входили на ту Голгофу страданий, которую пройти пришлось всему офицерству и которая еще не кончилась и теперь. Несмотря на позднее время, всюду во дворце, по коридорам и комнатам, по дворам и на улице при свете лампы и фонарей споры и митинги. Матросы ругают Керенского, но и Ленина не хвалят. «Нам что, Ленин? А кажется, Ленин плохо, его вздернем. Ленин нам не указ». Чувствуется полное безвластие наверху. Сейчас вожди Дыбенко, Рошаль и другие. За ними пока пустое место. Возьмет власть тот, кто даст мир этому народу и разгонит его по домам, и тогда уже будет создавать новую силу, более послушную и менее мятежную. Около часу ночи меня позвали обедать. За всеми этими событиями мы ничего еще не ели.